Российская Минобороны хочет использовать резервистов в мирное время, как в России, так и за ее пределами. Кто такие резервисты и что такое мирное время?
Она врала нам, что предполагается, что это будет стройка, а не рытье траншей.
Две вербовщицы из Рязани отправили на фронт около 3000 жителей Кубы и оказались там же. Как еще российские власти пополняют ряды контрактников на войне? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о резервистах российской армии. В правительстве одобрили идею отправлять граждан, как это официально звучит, пребывающих в мобилизационном людском резерве вооруженных сил, на некие специальные сборы в мирное время, в том числе за пределы России. Де юре Россия по-прежнему ни с кем не воюет, агрессию против Украины официально именуют специальной военной операцией. Хотя в риторике и Путина, и его пресс-секретаря Пескова, и некоторых чиновников рангом пониже неоднократно проскакивало слово «война». Тем любопытнее, что за специальные сборы потенциально за пределами России. И подробнее об инициативе в нашем сюжете.
Правительственная комиссия поддержала идею Минобороны использовать резервистов в так называемое мирное время. При этом они, цитируют РБК, главу Думского комитета по обороне Андрея Картополова, смогут решать задачи и за пределами России.
Они подписывают контракт, получают за это определенное денежное вознаграждение и продолжают исполнять свои обязанности на гражданке. Но в случае необходимости они подлежат первоочередному приглашению в военный комиссариат и направлению на сборы на другие различные мероприятия.
РБК выяснила, авторы законопроекта предлагают привлекать резервистов для неких отдельных задач в области обороны, если возникает вооруженный конфликт, будет проводиться контртеррористическая операция, а также если российские вооруженные силы будут применяться за пределами страны. При этом резервистов призовут на специальные сборы, решение о которых будет принимать президент и которые будут длиться не более 2 месяцев. Речь идет не обо всех резервистах, а только о тех, кто находится в специальном мобилизационном резерве. Он появился в России больше 10 лет назад по указу президента Владимира Путина.
Создать мобилизационный людской резерв по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.
Резервист заключает отдельный контракт с командиром войсковой части. Первый рассчитан на 3 года с возможностью продления. Резервисты ежегодно проходят военные сборы. На это время за ними закрепляются рабочие места, а работодателями выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников. Пилотный проект стартовал в 2016 году в Южном и Западном военных округах. Но особенно активно наборы в отряды БАРС, боевого армейского резерва страны, начался в предвоенном 2021 году, когда Минобороны активно проводила рекламу участия в резерве через военкоматы и СМИ. Сами резервисты получают ежемесячное денежное довольствие, разное от региона к региону. Например, в Мурманске в 2021 году рядовой запас в мобилизационном резерве получал меньше 4000 рублей. А вот что обещали СМИ Амурской области.
Ежемесячные денежные выплаты им до прохождения военных сборов составляют до 6000 рублей для прапорщиков, сержантов и рядовых. И до 10 тысяч рублей для офицеров. За непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу выплачивают надбавку.
Сколько именно человек находится сейчас в мобилизационном резерве, неизвестно. Никаких точных данных нет. В начале 2023 года депутат Картополов давал такие данные.
В России существуют де-факто 2 мобилизационных резерва. Общий, куда входят все подходящие по возрасту люди, не имеющие ограничений к воинской службе, и так называемый боевой армейский резерв численностью порядка 2 миллионов человек, которые составляют резервисты-контрактники.
В предложении Минобороны речь идет именно о резервистах из мобилизационного резерва. Картополов заявил РБК, что этот формат широко используется в приграничных регионах, где многие состоят в мобилизационном резерве. Будут ли резервисты из мобилизационного резерва воевать в Украине, пока неизвестно. Однако в России продолжают завлекать на фронт за большие деньги. Как подсчитало издание «Важные истории», во втором квартале этого года темпы набора контрактников упали до минимума за 2 года. Z-блогеры жалуются на растущее нежелание россиян идти на так называемую СВО из-за недоверия к армии и неясных целей войны. Возможно, именно поэтому за последнее время как минимум 7 российских регионов подняли стартовые выплаты за контракт. Среди них Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Адыгея. а Томская, Тюменская и Ленинградская области, а также Алтайский край увеличили их сразу на 1 000 000 рублей. В Воронежской области больше, чем на 1,5 миллиона.
Это не просто цифры, это гарантия поддержки семей, которые ждут своих близких. Мы понимаем, что наши бойцы совершают мужественный шаг, и регионы будут поддерживать их самих и их родных. Выплата в таком размере пока рассчитана до конца 2025 года.
Другие регионы, наоборот, выплаты сокращают. Например, в Татарстане их снизили в 7 раз. Еще летом выплаты уменьшил и Башкортостан.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Специальные сборы резервистов – это скрытая мобилизация, рабочая сила на фронт, ну, те же самые траншеи копать, или обычная военная бюрократия? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире координатор отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта «Идите лесом» Антон Горбацевич. Антон, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот в наш сегодняшний опрос мы внесли вариант ответа со скрытой мобилизацией, в том числе основываясь на анализе или таком, слышишь, предположении Американского института изучения войны в их свежей публикации. А на ваш взгляд, почему вообще возникают такие опасения в первую очередь?
Ну, слушайте, мы конкретно не можем сказать, зачем написан этот законопроект, но очевидно, что он развязывает руки Министерству обороны использовать тех, кто находится сейчас в резерве, в войне за пределами страны, при этом не вводя ни военное положение, не объявляя мобилизацию, да, что позволит как бы избежать собственно социальных последствий, которые были, например, в 2022 году при объявлении этой мобилизации. Мы, как вы уже упоминали, мы не знаем конкретных чисел, да, но если речь идет о 2 000 000 человек, ну, это вот еще одна такая запасная армия, которую можно использовать уже в том числе и за пределами страны. И там есть ограничения про 2 месяца, но, как вы понимаете, что сегодня 2 месяца, завтра Дума в ручном режиме исправит это на 3 месяца, на год, на сколько нужно будет.
А на ваш взгляд, чем в первую очередь вызвана, может быть, такая вообще инициатива вызвана именно сейчас, если гипотетически себя поставить на место чиновников из Минобороны? Особенно я дополню этот вопрос вот в публикации «Телесом» в последнем, в свежем, как раз о комментарии об этой инициативе указано, что это закон не про Украину, это закон про следующие войны. Вот если вы владеете этой информацией об авторе, например, этой публикации, почему такое мнение у проекта?
Ну, кажется, что сейчас людей хватает, да, людского ресурса, как это власти воспринимают на этой войне, и как будто бы это просто задел на следующие какие-то войны, чтобы можно было вот использовать без каких-то проволочек, которые были вот в этой войне. Ну, опять же, я скажу, что мы не можем ничего утверждать, да, мы просто смотрим на ситуацию, да, и сейчас кажется, что человека там хватает. Да. Возможно, ситуация постепенно меняется, да, мы не все до конца знаем, что происходит на фронте. И да, действительно, где-то выплаты контрактникам увеличивают, но где-то уменьшают. То есть нельзя сказать точно, с чем это связано. Но явно закон принимается для того, чтобы вести войну с Украиной или с другой страной. Ну, это сейчас сложно сказать.
Ну и правда, в нашем сюжете звучала, да, информация депутата Картополова о 2 000 000 резервистов в 2023 году, 2 года назад. Есть ли у проекта «Идите лесом» какие-либо данные о реалистичности этой оценки именно с позиции того, с позиции обращения резервистов? Особенно, ну, в последние сутки, наверное, наиболее такая тема, подталкивающая, пожалуй, к тому, чтобы связаться с правозащитниками и уточнить некоторые детали своей собственной потенциальной судьбы, если так вот ставить себя на место этих самых резервистов.
Ну, на самом деле, там за последние сутки не так много обращений было, да, и когда там нам пришло до 10, наверное, то есть совсем немного. Возможно, эта волна только начинается, да, и можно будет говорить там через неделю о том, есть ли какой-то интерес у самих резервистов к своей судьбе, да, после принятия этого законопроекта. Ну, судя по тому, что говорит господин Картополов, да, это часто завышение числа, да, скорее всего, это и здесь эта цифра завышена, но тем не менее она все равно довольно большая.
Ну и в законопроекте также говорится о добровольном контракте, вот этом самом контракте на резерв, так называемый. В этой ситуации, конечно, хочется юридически уточнить, как одно переходит в другое. То есть будет ли подписан иной контракт для тех, кого российские власти захотят отправить в Украину, или они уже бы это сделали, или как раз-таки законопроект в целом о том, чтобы и совершенно не возиться с этой историей, с этой трансформацией одного договора в другой договор и просто переброски этих людей туда, куда это нужно Министерству обороны России.
Ну, мы не знаем, как это будет работать в реальности, да, как он будет, какое будет реальное правоприменение. Либо эти контракты, они каким-то, может быть, еще подзаконным актом, они их переведут в контракты с Минобороны, которые уже будут не резервистов, да, а полноценных контрактников, либо их просто будут заставлять подписывать контракты новые, которые уже нельзя будет разорвать. Ну, как это делается, не знаю, там, с срочниками сейчас, например. Здесь, ну, такой же будет механизм с резервистами, возможно. Ну, как это будет организовано на практике, ну, пока мы можем только гадать.
Антон, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Мы еще продолжим эту беседу. А к нам присоединяется политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Какие вы видите подводные камни в этой инициативе Минобороны для российских граждан в первую очередь? Вот что, на что ваше внимание обратилось?
Ну, первое, что для граждан нужно избегать всяческих военных сборов, теперь становится очень опасно, потому что оно действительно могут направить в зону боевых действий. И получается, за пределы России, то есть надо понимать это в рамках того, как они понимают пределы России. То есть это имеется в виду совсем не Донецкая, даже там Запорожская область, да, Луганская, имеется в виду и война против НАТО, я совершенно не исключаю, потому что риторика такая воинственная, она звучит в госпропаганде, и Володин, третье лицо государства формально, да, говорит о том, что нужно как-то защищать права там российских граждан, и какие-то меры к этому предпринимать. Ну, то есть, как будто бы нас настраивают на то, что там кого-то надо в родную гавань возвращать.
Ну, довольно тревожно, что, конечно, звучат подобные прогнозы с вашей стороны прямо сейчас. Даже учитывая риторику господина Володина, действительно, она сегодня была довольно-таки агрессивная по отношению к властям Латвии.
Смотрите, вполне Путин уже что нужно? Ему нужны, во-первых, боевые действия, чтобы отвлекать нас от наших внутренних проблем. И, во-вторых, какие-то победные вещи. На Украине побед пока никаких не получается. И как не исключен вариант, что все-таки какого-то заключения перемирия на Украине. И вот, соответственно, попытка там взять какого-то коридора там, в Калининградскую область, который нам расскажут по телевизору, угрожает опасность. Ну, потому что вот эти все беспилотники, это же, ну, не просто так все делается. Которые летят то в Польшу, то там в Германию, то в прибалтийские страны там. Ну, это не совпадение, это не случайность, понимаете? Это план, что конкретно у него в голове, мы как бы знать не можем, но вот исходя из того, что видим, ну, какая-то провокация там точно планируется. Масштабы ее сейчас предсказать сложно, но вот с учетом того, что за резервистов берутся, то могут быть достаточно значительные масштабы.
Но при этом довольно по-разному себя ведут регионы в вопросе выплат. Такой просто еще один маркер хочется рассмотреть, поскольку он довольно-таки как бы красноречивый, скажем так. Мы упоминали это в нашем сюжете, в каких-то регионах растут, где-то причем на миллион, на полтора, где-то падают, причем тоже в разы. На ваш взгляд, вот что это такое? Это некая рыночная калибровка в зависимости от выполнения так называемых региональных квот по контрактникам или нечто иное? Вот с чем бы вы это связали в первую очередь?
Ну, у регионов же сейчас куча проблем. Нет вот одной проблемы, ради которой они все живут. Я, например, вам приведу пример. Иркутская область. Там из-за того, что контрактникам выплачивают кучу денег в бюджете, соответственно, нет. Обрезали образование, культуру, здравоохранение. Все обрезали. И в итоге прокуратура внесла представление. И там очень интересная фраза присутствует, что принятие бюджета в таком виде приведет к дестабилизации работы государственных органов. Понимаете, это уже не оппозиция говорит. Это вот прокуратура им такое говорит. И, ну, потому что действительно все плохо. В Архангельской области, в самом Архангельске, в Северодвинске, где два атомных завода находятся, четверть автобусов не вышли в рейс, потому что правительство не может оплатить подрядчику долги свои. Нет денег в бюджетах. Они банкроты. И в этой ситуации, видимо, делают приоритет именно все-таки на сохранении хоть каких-то социальных обязательств, которые в текущем режиме хоть как-то выполняются.
Верите вы вот в это обещание, которое прямо сейчас находится в законопроекте, если верить изданию РБК, поскольку только в его пересказе мы обладаем этой информацией, про два месяца неких вот этих специальных сборов? Вот наш собеседник действительно отметил, что делов-то поменять как бы эту строку со временем ничего не стоит, особенно учитывая бэкграунд так называемой частичной мобилизации и понимание того, что отдельные мобилизованные еще тогда, 3,5 года назад, до сих пор на фронте, только если они живы и не ранены.
Да, тогда тоже всем обещали, что максимум на полгода, и потом вернетесь. Естественно, ничего такого не было. Я напомню, кстати, когда повышали возраст призыва, сначала говорили о том, что тот же Картополов говорил, что будет не с 18 до 27, а будет просто с 21 до 30. В итоге сделали с 18 до 30. То все равно обманули. Обманули. Сейчас... А какие основания думать, что сейчас будет иначе? Тем более, что мы законопроект само не видели. Это просто пересказ РБК. РБК, мы понимаем, все равно встроено в нынешнюю как бы систему информации. Они не публикуют то, что совсем неприятно. И ну, тут, конечно, самые такие тяжелые вещи для общества вполне вероятно, что они утаили. Я не могу этого исключать.
Ну, при повышении возраста призыва действительно была любопытная история в Госдуме, когда автор законопроекта сказал, что его лично граждане России попросили о том, чтобы они очень хотят служить с 18 именно лет, не надо университет и не надо вот эту отсрочку, зачем, можно сразу же войска. Евгений, спасибо, пожалуйста, тоже оставайтесь с нами на связи, ведь нам хочется еще одну любопытную историю с пополнением числа военнослужащих на войне с Украиной и рассказать, и обсудить. Наши коллеги из расследовательского проекта «Система» выяснили, две вербовщицы из Рязани отправили на войну с Украиной около 3000 граждан Кубы. А позже сами оказались на фронте после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, что отдельная любопытная деталь. И все подробности в нашем сюжете.
Кубинцы Алекс Вега и Андор Филаскис жалуются. Они приехали работать на стройке в России, а оказались на войне. И всему виной некая женщина.
И тогда, в момент, амистады нас контактировали.
Наши друзья связались с нами и дали номер женщины. Мы позвонили ей и договорились о том, как это будет. Она врала нам, что предполагается, что это будет стройка, а не рытье траншей. Мы просили купить билет как можно раньше. Мы безумно хотели выбраться с Кубы.
Рязанский туроператор Елена Смирнова и парикмахерша Ольга Шляева за несколько лет смогли привлечь около 3000 кубинцев на войну России с Украиной. Елизавета Сурначева из расследовательского проекта «Система» рассказывает, в это сложно поверить, но группа вербовщиков действовала самостоятельно.
Моя первая реакция была, что я не верю, что какая-то случайная женщина просто проснулась однажды утром, в каком 2022 или 2023 году, и решила, давай-ка я завербую 3000 иностранцев на войну. Но это звучит слишком фантастически, как-то слишком нереально. Конечно, первая там, гипотеза была, что, конечно же, это условно офицер ГРУ, или это ее кто-то крышует, или это ФСБ, или это военные, или что-то такое. И, честно говоря, большую часть времени, которое я потратила на какие-то раскопки по этому делу, я пыталась найти эти связи. И, честно скажу, не очень успешно.
Косвенных доказательств того, что женщины действовали под опекой Минобороны, ФСБ или ГРУ, журналисты не нашли. В октябре 2025 года Госдепартамент США писал, что Куба стала крупнейшим после Северной Кореи поставщиком иностранных войск для российской агрессии, а численность воюющих за Россию кубинцев может достигать 5000 человек. Власти Кубы подобные межгосударственные отношения с Россией отрицают.
Но пока эта история вот так в сухом остатке выглядит как то, что есть. Одна туроператор, которая агентка, есть жена военного, мать четверых детей, подрабатывающая парикмахерскими услугами, кубинка, вырезающая мыльные цветы и продающая их, и мужчина, проработавший долго в ЧОПе, и сейчас работающие в агрофирме. Когда-то, возможно, имевшие отношение к полиции, но очень сильно когда-то.
Чаще всего Елена Смирнова действовала под своей девичьей фамилией Шувалова и делала посты в группе «Кубинцы в Москве».
Доброе утро, все кубинцы. Насколько я понимаю, ходит много слухов о том, что кубинские солдаты помогают российской армии, пока не публикуется информация о погибших. Все живы, всем платят деньги, все работают и счастливы. Многие уже приехали, помогая семьям на Кубе. Благодаря этим мужчинам и женщинам у них наконец-то появятся деньги, чтобы прокормить своих детей. Контракт на один год, гражданство для мужчин, а также для матери, отца, официальной жены и детей. Заработная плата 204 тысячи рублей в месяц.
Региональные власти, впрочем, явно знали о вербовке, рассказывает Сурначева. Вербовщицам даже выделили отдельный кабинет в одном из административных зданий в Рязани. Плюс стол в пункте подписания контрактов с Минобороны. В октябре 2025 года правительство Рязанской области повысило премиальные выплаты за вербовку иностранцев не из стран СНГ. Вместо 80 тысяч рублей за контракт платят почти 575 тысяч. За контракт жителя Рязанской области вербовщику платят 57 тысяч. 1500 рублей, почти 345 тысяч за контрактника из другого региона, а за выходца из стран СНГ – 80 тысяч рублей. Сейчас против вербовщиц возбуждены уголовные дела, но по факту мошенничества, а не за привлечение в наемничество или работорговлю.
Адвокат, например, Елены Смирновой, в том письме, которое мы читали, он утверждает, что это была скорее история про помощь, я не знаю, какую-то людям найти свое призвание. Вот там есть кубинцы, которые хотят заработать деньги, вот есть контракт российской армии, и вот такая добрая женщина сводит этих людей между собой. Но вот я знаю, что у тебя там нет денег приехать, поэтому я покупаю тебе билет за свои деньги, я тебе оплачиваю проживание в России, какие-то сопутствующие расходы, но когда ты получишь первую свою выплату, ты мне эту выплату отдашь. А для твоего удобства я сделаю тебе дубликат банковской карточки. Ну, ты же русского не знаешь, тебе будет как-то неудобно это обращаться. И просто сниму эти деньги с тебя.
Но, как выяснили расследователи, с карт завербованных граждан Кубы списывалось гораздо больше денег. Как минимум трое обратились в рязанскую полицию весной 2024 года. Адвокат Елены Смирновой утверждал, что если его подопечная списывала лишнее, то тратила это на гуманитарную помощь российской армии в сумме на 50 миллионов рублей. Из следственного изолятора вербовщицы сами отправились на фронт. Сейчас, по данным расследователей проекта «Система», они служат в штурмовой роте.
50 миллионов рублей, вот в такую версию предстоит поверить, наверное, поверить следователям или судье. Тут в любом случае полную версию расследования читайте на сайтах Радио Свобода и Настоящее время. Там еще много любопытных деталей. Материал называется «Картель мыльные цветы». А почему? Потому что есть еще одна любопытная фигурантка. Вот такой вот вам маленький спойлер без контекста, уважаемые зрители. А мы продолжим обсуждение с нашими гостями. Антон, вот в этой ситуации хочется, конечно, вас личную историю спросить вашего проекта. Обращались ли водители лесом завербованные обманом иностранцы? Может быть, есть какая-то статистика по этому поводу?
Ну, какой-то вот прям статистики я вам не приведу, но скажу, что за последний год обращение от иностранцев увеличилось довольно сильно. Да, к нам обращались и граждане Китая, и гражданин Швеции, и, понятно, граждане граничащих с Россией стран, и Казахстана, и дальше Узбекистана, Таджикистана. У всех как бы разные истории попадения, так скажем, в российскую армию, но все в какой-то момент понимают, что ну, ничего кроме смерти там их не ждет, и, соответственно, обращаются к нам.
Антон, вот. Спасибо.
И, конечно... Когда-то удается помочь им, да, иногда нет.
Ну, конечно, Антон, большое спасибо. И, конечно, в этом контексте хочется узнать, вот, ну, призадуматься о том, а владеют ли этой информацией, например, сами те, кто подписывает эти контракты, особенно те, кто делает это добровольно. К Евгению обращусь. Мне тут не хочется вот такой вопрос задать. У нас в материале упоминались суммы гонораров за вербовку в Рязанской области, в частности, которые, оказывается, еще и с динамическим ценообразованием. Ранее, помнится, был материал у издания «Верстка» о таких же вербовщиках в других российских регионах. О чем это говорит в контексте военной жизни российских регионов? Ведь действительно, люди, ну, наверняка спустя 3,5 года войны понимают, что они отправляют людей на смерть. Причем людей, которые даже не понимают, о чем речь, не понимают языка, на котором они подписывают некий контракт, еще и якобы вот речь шла о работе на стройке.
Но людей катастрофически, да, им не хватает. И я публиковал вот скинутое мне совещание, которое было в Ханкальском городском округе Приморского края. Там глава района вместе с своим помощником, они вызвали предпринимателей и говорят, что людей нет, поэтому давайте своих сотрудников на войну отправляйте. Это типа указ губернатора. Денег тоже нет привлекать людей из других регионов. Поэтому, если у вас идей нет, то давайте деньги в фонд губернатора скидывайте и будете, соответственно, так вот помогать фронту. Ну, там предприниматели все молчали, они гробовое молчание было, никто ничего не говорил. Желающих ни деньги скидывать, ни каких-то своих сотрудников отправлять почему-то не нашлось. И, кстати, сразу же после этого, как она требовала все больше людей в эту мясорубку отправить, отругала предпринимателей почему-то за то, что всего 3 человека на похороны участника СВО пришло. Ну, то есть такая запредельная просто лицемерие и цинизм. Сначала гонят людей туда, да, на смерть, а потом возмущаются, почему так мало людей, посетителей к ним на похороны приходят. Проблема очень серьезная. Она, кстати, на том же совещании, она у меня и в Ютубе, и в Телеграме, озвучила, что расходы резко повысились с 20 до 40 миллиардов. Расходы Приморского края на войну. То есть это расходы на заключение контракта и расходы, которые край тратит, соответственно, там на похороны.
Это только речь про Приморский край, уж тем более, что говорить о стране, где уже дефицит бюджета, федерального бюджета в 5 триллионов. Евгений, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за эту беседу. Политик Евгений Ступин и координатор «Идите лесом» Антон Горбацевич были с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра о новых событиях вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.